Изо дня в день. Для живых жизнь продолжалась. Работа, тревожные мысли о последней радиосводке, забота о еде, тепле, близких. В сутках были все те же 24 часа. Каждый день проходил сквозь человека, и не один мимо. В рассказах, в сегодняшних воспоминаниях блокадников много точных фактов, состояний, деталей. В них и повседневная жизнь запечатлена, память, особенно женская, цепко, резко зафиксировала невероятную реальность тех дней и ночей. Но именно дневники особенно полно передают дыхание того времени, знобящей повседневности, когда жизнь и смерть сошлись предельно близко, склонились вместе с блокадником над его чуть теплой буржуйкой. Как ни странно, многие вели дневники. Некоторые по старой привычке, по давней привычке к бумаге, перу. Нередко в этих дневниках не только умение фиксировать факты и переживания, но и стремление осмыслить заново и человека, и историю, и вообще целый мир. Война, блокада давали для этого предостаточно и поводов, и материала. К такому типу дневника относятся подневные записки директора архива Академии наук СССР Георгия Алексеевича Князева в осажденном Ленинграде, который передала нам его вдова Мария Федоровна Князева. Документ этот, в нем более 1200 машинописных страниц, заслуживает специального изучения и разговора. Пока приведем лишь некоторые места, раскрывающие саму идею дневника Князева. Ухожу на службу. Князев жил неподалеку от архива Академии наук СССР на 7-й линии Васильевского острова, дом 2, дом Академии наук. Он ездил в инвалидной коляске, ноги были парализованы. Стараюсь думать о работе, об истории культуры. Пишу о себе не как о субъекте, а как об объекте. Все, что я пережил, переживают и многие другие. Многие переживают тоже. Но все и кончается трепыханием сердца, смутно отражаясь без ярких образов, без ясной мысли в мозгу. Сколько переживаний! И все они забываются, затухают, испаряются, потом все кажется по-иному. Как надо после. И какими героями, умниками становятся многие на самом деле обыкновенные люди, катурны, ходули, являются на сцену лишь когда смотрит зритель. Но никто не знает, что делается в душе человека, когда он сам с собой, со всеми своими противоречиями, подъемом и упадком духа. Вот мне и хочется запечатлеть такого человека. Самое позорное для воина — малодушие, трусость. Тоже и для нас, невоенных. Но 24 часа в сутки обывателю никак не удается остаться в натянутом, как стальная струна, положении. Всякую струну нужно настраивать. Вот человек, автор дневника, и настраивает себе, и через дневниковый самоконтроль также. Чтобы не позволить голоду сожрать вместе с мышцами и душу, записывая то, что наблюдает на малом радиусе, дом, улица по дороге к архиву работа, старается выходить на большой радиус. О невоенных защитниках Ленинграда, о погибших и погибающих от голода, обстрелов, говорит с уважением, но поскольку это и о себе, формулирует так. Пассивные героические защитники Ленинграда, героические пассивные защитники, имея в виду, что не видят врага и не могут нанести ему прямого урона. Интеллигентщина. Да-да, чем мы были тут, тем и останемся. У нас есть еще стыд, совесть. Это старые, смешные интеллигенты создавали великую русскую гуманистическую культуру и предпосылки Великого Октября. Я все силы напрягаю к тому, чтобы сохранить в отношениях с людьми предупредительность, мягкость, чтобы легче было. У меня нет хлеба, но есть покуда слово, бодрое и доброе слово. Оно не заменит хлеба, но как противно, когда другие, не имея хлеба, швыряются камнями. 1941 год, октябрь, 12-е, воскресенье, 113-й день. Целый день приводил свои папки с бумагами в порядок. Запаковал в три папки, одну в другую, свои записки. Сохранятся ли они или пропадут? Сгорят, взрывная волна развеет их. Что бы там ни случилось, сложил их, а также и все ранее написанное в книжный шкаф на нижнюю полку. Среди разных предположений ему ни в ноябре, ни в декабре, ни позже не приходит мысль, что записи его могут достаться вошедшим в город фашистам. Ни разу в дневнике, который в любую минуту мог оборваться смертью, следовательно, в документе искреннем, думается исповедально откровенным, ни разу Князев всерьез не представляет себе падение Ленинграда. Он не то чтобы гонит эту мысль как слабость, но просто представить себе этого не может. Дневник свой он вел не для того, чтобы занять время. Архив Академии наук СССР продолжал работать. Под руководством Князева продолжалось создание истории Академии наук. Сотрудники ходили на работу, собирали документы, часть документов наиболее ценных эвакуировали. Это был дневник рабочего человека. Каждодневные записи по нескольку страниц производились после рабочего дня. В них не только описание тревог, бомбежек, голода, в них работа архива, быт учреждения, сотрудников, общественная жизнь города. Интересно по дневнику следить, как менялись взгляды и оценки самого автора и на войну, и на голод, и на назначение человека. В такого рода подлинных документах драгоценны подробности городского быта, вид улиц, зданий, запахи, краски, звуки, все с помощью чего можно представить себе Ленинград того времени. Детали такого рода уцелели большей частью лишь в дневниках. Там они сохраняются в подлинности, независимые от капризов памяти. Сфинксы, мои древние друзья, одиноко стоят на полупустынной набережной. Напротив них мрачно глядит заколоченными окнами массивное здание Академии художеств. Каким-то тяжелым белым величием оно и теперь подавляет. Пределы обнажился Румянцевский сквер. Там пивак. Бродит красноармейцы, горит костер. Лошадь щиплет остатки пожелтевшей травы. Около обелиска стоит какой-то фургон. Полеем несколько грузовых автомобилей. Остальные, почти целиком наполнявшие сад, куда-то ушли. На Неве темная свинцовая вода рябит под падающими крупинками мокрого снега. Против Сената стоит трехтрубный военный корабль, почти закрывая с Невы величественное здание. Дивный памятник Петру потонул в насыпанном кругом него песке. Основатель города в темноте деревянного футляра с песочными мешками. Осенний пейзаж. Я каждый день и каждый раз взволнованно переживаю видение этой дивной ленинградской панорамы. Выходя из дверей парадной, я первым взглядом убеждаюсь: целы сфинксы, цел Исаакий, цела адмиралтейская игла, цел ангел с крестом на Александровской колонне. 1941 год. Ноябрь, 8-е, суббота, 140-й день войны. Печальное зрелище представляет собой ряд старинных домов по набережной от первой линии до университета. Все они стоят с вылетевшими или разбитыми окнами. И Меньшиковский дворец был, по-видимому, в центре взрывной волны. Все его круглые окна вверху и окна в среднем этаже над балконом зияют пустотой. Не осталось ни одного стекла. В нижнем этаже выбиты только отдельные стекла. В крыльях Меньшиковского дворца также множество разбитых и вылетевших стекол, исковерканных рам. Такие же разрушения в доме Большого архива, военно-учебных заведений и филологическом факультете университета. Что случилось, так я и не мог понять. Разрушений от бомб самих зданий нет, цела и набережная. Дворник сказал мне, что бомба упала в Неву близко от берега и разбила все стекла на набережной. Но, может быть, это результаты разорвавшихся снарядов вчерашнего артиллерийского обстрела, когда мы утром слышали канонаду. Есть и третий вариант. Напротив у Сената стоит трехтрубный военный корабль с морскими дальнобойными орудиями. Из них, говорят, третьего дня во время налета стервятников было сделано несколько залпов. Мне и раньше говорили моряки, что если заговорят дальнобойные орудия с кораблей на Неве, то у нас на набережной все стекла из окон повылетят. В Академии наук покуда все по-прежнему. Только старые рамы в окнах зоологического и этнографического музеев закрывают пластырем из фанеры. Всматривался в набережную противоположного берега Невы. Новых разрушений в окнах не видно, потому что большинство из них давно забиты щитами. 1941 год, ноябрь 19. Трубы кораблей, стоящих вдоль набережных по Неве, окрасили в белый цвет. Автомобили грузовые из окрашенных зелеными пятнами покрылись белой краской под цвет снега. Нева начинает затягиваться льдом. Около зданий первого кадетского корпуса по съездовской линии все время у ворот и подъездов толпятся женщины, молодые, старые, дети, ожидающие свидания с родными, ранеными и выздоравливающими бойцами. Иногда почему-то толпа быстро перебегает с одного места на другое, заглядывает в окна. У одних вдруг глаза повеселеют, другие стоят угрюмые, раздраженные или совершенно ко всему равнодушные. У некоторых узелочки в руках. И без того плохо одевавшиеся ленинградцы теперь совершенно потеряли всякий стиль, особенно женщины. Вчера видел пару, он в военной форме, она под ручку с ним в серой стеганке, ватных штанах-шароварах и коричневой феске с кисточкой. А лицо молодое, простое, довольное, идет, по-видимому, с женихом или молодым мужем. Одежда других сборная, с хронологическими наслоениями. Трудно, почти невозможно будет восстановить впоследствии художнику, писателю эту толпу, как она выглядит на улице. Неизбежно придется прибегать к выдумкам и бутафории. Такие дневники — редкость. Большинство людей записывали свои переживания, свою борьбу за жизнь, за близких. Есть дневники — трагические повествования о судьбе какой-либо семьи или человека, о том, как он отчаянно сопротивлялся, как работал. Большинство дневников вели люди, работавшие. Попадались нам дневники, описывающие главным образом, где и что съедено. Как отоваривали карточки, сколько продуктов выдавали. В одном из них со всевозрастающей скрупулезностью Беляков записывал. 6 января 1942 года. Ходил в столовую на Чубаровом переулке. Скушал 4 порции каши из дуранды. Больше ничего не было. За кашу оборвали 50 граммов крупы. Каша плохо переваривается, чувствую боли в желудке. 16 января. За хлебом стоял около 2 часов. Встал в 5 часов утра и только в 8 часов получил теплый хлеб. Обед сегодня принял сказочный характер. Он длился с 11 часов до 16:30. За это время скушал 1 тарелку щей, 1 суп-лапшу и 1 перловый суп. Много пил воды, лицо сильно опухло. С непонятной ныне настойчивостью перечисляются почти ежедневно эти цифры, тарелки, граммы. В этом была жизнь, а может, это казалось самым важным, самым ценным и для истории? И тут же, изо дня в день, тянется рассказ о том, как он, Беляков, искал, кто бы ему переделал боксерские перчатки в рукавицы, потому что руки мерзли беспощадно. А надо было носить и дрова, и хлеб, и воду. Многие только с наступлением блокады принялись впервые в жизни записывать. Люди вдруг ощутили, что оказались в центре таких событий, в которые завтра они сами не поверят. Да было ли? Могло ли такое происходить? Можно ли пережить все это? Вот записи нашего разговора с Галиной Григорьевной Бабинской. О ней мы уже упоминали. Высокая, немолодая, красивая женщина, живущая в старой петербургской квартире, где и рояль, и стены, и лепной потолок тоже как бы часть блокадного дневника. Вот овальный потолок был заделан потом. Знаете, как это ни странно, пленными немцами. Что? Вот эти рисунки, это они сделали? Нет, там штукатурка просто была. Вот эта заплата светлая, это заделали они. У нас сосед был, которому дали немцев на ремонт его комнаты, а он к нам их направил ремонтировать потолок. Это было, наверное, в 46-м или 45-м году, если не в 44-м. Здесь нужно восстановить лепнину и роспись, но это дорого и руки не доходят. А вот осколки стекла тут, в рояле, блестят до сих пор. В доме напротив взорвалась бомба. Дом был тогда двухэтажным, сейчас надстроено два этажа. Я была на работе, а мои мама и бабушки оставались здесь. Это был 42-й год. Сейчас я старший научный сотрудник Государственного музея этнографии народов СССР. Так что я этнограф, до некоторой степени путешественник. Заодно мы еще и туристы, вдвоем с мужем, лодочники. Вот у нас и байдарка тут стоит. Дневник писался, когда вам было 19 лет? Да, мне было 19. Скажите, с какой мыслью вы его писали? Трудно сказать. Вероятно, все-таки события были таковы, что как-то остаться незафиксированными они просто не могли. Самая главная мысль была та, чтобы когда-то, когда все это кончится, а в этом сомнений не было, раз мы писали такие вещи, вот когда все это кончится, и самой читать, и, очевидно, прочесть тем, кто этого не видел. А до войны вели дневник? Ну, школьный какой-то там, ерундовый. Привычка писать у меня, надо сказать, и до сих пор сохранилась. И уверенность была, что выживете. То есть в этом не было никакого сомнения. Это какая-то глупая надежда была. Вот даже идешь по улице, обстрелы, бомбежка, и почему-то думы о том, что это может коснуться меня или моих близких, у меня никогда не было. Где-то, с кем-то, что-то, но не со мной, не с моими близкими. А какая у вас была семья, с кем вы тогда жили? Я, мама, две бабушки было на тот момент. Галина Григорьевна читала нам свой дневник и поясняла его время от времени. 15 декабря 41 года. Прошел последний трамвай. Трамвайные пути занесены снегом и покрыты льдом. Провода повреждены, вагоны стоят на путях. А надо сказать, что потом я стал работать в трамвайно-троллейбусном управлении и восстанавливал как раз вот ту самую трамвайно-троллейбусную сеть, о которой первые строчки моего дневника. 25 декабря увеличили норму хлеба со 125 граммов до 200 граммов это служащим, из 250 до 350 рабочим. Кузька спасен от смерти. Кузька — это кот. Этого кота мы собирались со дня на день съесть, со дня на день покушались на его жизнь. Кот был чистый, домашний, очень хороший и очень любимый. И запись эта не случайна, поскольку каким-то образом этот момент был отсрочен. Ну, мы думали, что он вообще спасен, но ничего не получилось. 28 декабря. В квартиру перестала поступать вода. Приходится брать ее в первых этажах. Деликатный момент. 30 декабря в последний раз пользовались уборной. Двор принял первый подарок в конвертике. Понятно? Да. Можно не комментировать. Редко чистим зубы. Моемся не больше одного раза в сутки. Вода в ведрах и банках на кухне замерзает. В конце января переставились в комнате. В комнате буржуйка. Греемся, готовим пищу 3 раза в день и пользуемся ею, то есть буржуйкой, как освещением. 18 января. Догорела последняя свечка. В керосиновую лампу налит бензин. Пользуемся ею только во время еды. А вот это существенно. Это вообще говорит о нашем состоянии. Во время утреннего завтрака на кровати рядом с обеденным столом в той вот комнате умер Меньшиков. Это одной из наших бабушек приемный сын. Но это, в конце концов, не важно, приемный, неприемный. Важно то, что человек лежал тут же в комнате на кровати, пока мы принимали вот эту самую долю утренней пищи. Он умер, но завтрак был доведен до конца. Наступило уже какое-то торможение, не было места для таких эмоций, которые естественны для нормального человека и для нормального состояния. Зарытье, могилы и похороны просили 1 килограмм хлеба и 300 рублей деньгами. За похороны 300 рублей? Да, и 1 килограмм хлеба. А где взять 1 килограмм хлеба, когда по карточке не хватает, а на рынке совершенно бешеные цены? Вот поэтому так и свозили в простыне, на саночках и куда-то в угол. В связи с этим обязательство управхоза, это, видимо, по распоряжению милиции, управхозами милиция, наверное, ведала, обязуюсь трупы умерших безродных граждан не вывозить на кладбище без гроба, потому что часто трупы находили во дворах, на чердаках, на лестницах. По словам врача К., умирает 80% мужчин. Это все середина января. Дрова из сараев переносятся в квартиры, потому что из сараев и дрова тащат, и сараи разбирают на дрова. Мама ежедневно распределяет нормы хлеба по кускам. Это то, что я вам уже говорила. Ну, вся эта норма делилась на 3 части в день. А потом еще каждая эта часть должна была делиться по членам семьи. На улицах нет ни одной кошки, ни собаки. Все съедены в январе. А еще в начале ноября дохлые кошки валялись, завернутые в бумагу. Выбрасывали? Их тогда еще выбрасывали, а теперь уже нет. А кошка ваша уже съедена? Еще нет. В начале ноября получено разрешение на разборку предохранительных ящиков из-за недостатка света днем, в связи с чем резко ухудшилась светомаскировка. Декабрь и январь – месяцы астрономической смертности. Люди мрут возле дома, на улице, на работе, умирая буквально на улице от голода, перенося сверхъестественные лишения, отсутствие света, тепла, бытовых удобств и так далее, а главное – достаточного количества пищи. Никогда не слышно ни жалоб, ни порошенческих разговоров. Вот так у меня записано. И это действительно было так, абсолютно никто ничего. Характерно, что большинство ленинградцев, чем дальше, тем больше, принимали свои желания за действительность. Так было с прорывом кольца блокады, прибавкой норм, занятием МГИ и так далее. Тут еще записан целый ряд моментов. Закрыты парикмахерские, закрыты кинотеатры, театр комедии, Ленинского комсомола. Мускомедия работала сначала периодически, вскоре прекратила свое существование. Город замер. Объявление на двери магазина. Продается новый гроб. Дальше идет цена, размер. 17 января. По Пионерской улице резко пронеслась овчарка. Прохожие проводили ее жадными, бессильными взглядами. Вообще удивительно, потому что откуда эта овчарка, да еще так резво пронеслась? Может быть, военных? Да, может быть. Выгорают каменные здания. Пожары длятся неделями. Мер к тушению не принимают. Нет воды, неисправен водопровод. Затопило проспект Карла Алипкнехта на участке Балахина, Пионерская и Введенская. Это почти от Тучкового моста и Пионерской, и Введенской. Вода вышла на панель. В воду попадают автомобили до половины колес. И тут вот случилось страшное. Я сама тоже видела. Вышли мы на улицу. И вот здесь, около моей школы, через дорогу от школы, где я училась, в воду попала женщина. Ее вытащили и поставили на приступочку перед дверью школы. Но ведь ее только поставили. Вот так прислонили к стенке. Но так как мороз был сильнейший, то, видимо, ничего не могли с ней сделать. Вот так и оставили. Я ее видела сама, вот такую замерзшую. Стояла замерзшая. Ну да, потому что двигаться она не могла. Дойти до дома она не могла. И дотащить ее тоже никто не мог. Характерная фраза одной старухи. «Пободись он мне, сукин сын», — речь идет о Гитлере, — «я бы ему дала баню». А сама старуха еле говорит от слабости и старости. Все деревянные дома, ларьки и стадион Ленина — все снесено на топливо. 15 января. Из трампарка вышел первый маршрут пассажирских трамваев. 3, 7, 9, 10 и 12. Пошли уличные часы на Большом проспекте. Осенние плакаты «Все на фронт» сменились плакатами «Все на огороды». Объявления о продаже гробов сменились объявлениями о продаже мебели, домашней утвари, насильных вещей. Карточки отовариваются целиком, но продукты отнюдь не дешевле. Рыночные, разумеется. Достать их почти невозможно, еще более невозможно, чем зимой. Разрушенные дома маскируются декоративными стенами. Очень долго разрушенный дом на углу Невского проспекта и улицы Герцена, где было здание института, был замаскирован всякими фанерками, плакатиками и так далее. Места, где разрушены здания, разработаны под гряды. Ну, дальше целые страницы всякой лирики.